Ну что мы еще? Священное Писание Бога называет на «ты». В молитвах то же самое. Почему между братьями мы выделяем наречие «вы»? Не может в этом быть греха. Братья, есть форма обращения, установленная не только в Священном Писании, установленная среди вот, людей, среди которых мы живем. И если старших прилично называть на «вы», братья, это нужно делать. Это некрасиво, неприлично, когда юнец говорит «ты» старцу или того, кто лет на 20 постарше. Это некрасиво. Здесь мы должны придерживаться той этики, вот, той формы обращения, которая принята у нас в народе. Есть, называют на «вы» родителей, на «ты». Как принято, так и будет. Но в молитве к Богу, братья, здесь установлено, мы имеем пример, как молились пророки, мы имеем пример, как молился Христос, мы имеем пример, как молились апостолы. Нет ни одного примера. Есть такое обращение, мы такое обращение и принимаем, братья. Так что здесь нет греха, и здесь наоборот будет, ну, как-то неприлично. Это наши особые отношения. Я говорю, раз есть такие примеры в Священном Писании, мы так и обращаемся. Ни одного примера нет обращения на «вы». Это только дано для обращения между людьми. Кто-то из такой вот... Правильно ли понуждать брата уверовавшего после брака называть тещу мамой? Я приведу один пример такой. Мне его на бракосочетании приходилось уже приводить. Петр Сергеевич здесь вот когда-то приводил его. Когда поженились одни друзья и перешли жить к его родителям, они жили в селе, и она не называла ее мамой. Так вот между имениями каким-то вот обходилась, и мама никак не называла. И вот однажды у них была коза бодливая, и она была отвязана не на привязи. Вышла дочка, вот эта невестка ее, вышла во двор. Эта коза налетела на нее и стала ее бодать. И она как закричит на весь двор: «Мама!» А эта старушка выбежала и не знает, кого целовать. Козу за то, что заставила мамой назвать, или невестку за то, что мамой назвала. Друзья, это вопрос однозначный. Такое общее название, это тесть, теща, зять, невестка. Мы говорим, что станут одно, родителей ее должны назвать мамой и папой. И наоборот, братья. Забота о родителях равная. Мы не касаемся сейчас этой темы. Мы говорили вначале, посмотрите, три раза сказано, Троице сказано. Сказал Отец, Сын и Дух Святой, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Правда, я интересное толкование услышал. Здесь у нас в одной области недалеко. Когда мне пришлось быть, там позвали, пресвитер говорит, пойдем в семью, потому что там трудность. Мама командует, ее мама командует и ей, и ее мужем. Если муж говорит, что сегодня будем обои клеить, а мама говорит, рассаду высаживать, то дочь делает то, что говорит мама, но не муж. Мы пришли, я и читаю это местописание. Она говорит, брат, да я им каждый день его читаю. Я тоже так понимаю. Оставит отца и мать, прилепится к жене своей. Но не сказано, чтобы дочь оставила отца и мать. Он оставит, это хорошо, а она не должна оставлять. Она должна слушаться. Братья, это принцип разделения, оставления. Но оставить не значит забудет. Мы когда читаем 4 главу, кажется, книги Руфь, Там сказано, что когда у Наимини, у Руфи родился сын, то Наимини говорили, он будет питателем и отрадою старости твоей. Должны, братья, называть, принять как сына и дочь, должны. Трудно это, должны, братья. Мне пришлось беседовать с друзьями, у них родился четвертый ребенок, совершать молитву над ребенком. Ну а как обычно, мы стараемся все-таки беседовать перед совершением молитвы дома, с родителями, многие вопросы задавать, выяснять, чтобы устранить все, что будет препятствовать благословению. Я не знаю, что мне положилось на сердце, я спрашиваю. У нее спрашивают, а ты называешь его родителей мамой и папой? Уже четвертый ребенок она ни разу не назвала так родителей. А он взамен то же самое. Я говорю, друзья, я не могу молиться над ребенком. Мы будем просить о благословении, а ваше отношение к родителям будет препятствовать получению этого благословения. Наладьте сначала этот вопрос. Полгода они его ладили, этот вопрос. И представьте себе, она первая смирилась, назвала мамой, а она через несколько дней умерла. Я потом говорю, как бы твоя совесть сегодня тебя судила? Она такая добрая-добрая. Должны называть мамой и папой. Все. Смотрите за косынку. Должны ли девицы носить косынку в церкви? Или только замужние? Как основать священным писанием ношение сестрами косынок вне собрания? Братья, как основать? А так, как написано. Мы не можем другого основания положить. Читаем мы с вами 11 главу 1 послания к Коринфянам. Ну, раз затронули этот вопрос, давайте немножко посмотрим. Что за этим кроется? У меня будет сначала вопрос такой. Четвертого стиха читаю. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, если бы она была обритая». Братья, бывает ли такое в наших собраниях, чтобы муж проповедовал вот с этого места, с покрытой головой? Кто видел когда-либо это, а? Бывает. Бывает, братья. И скажу, чуть ли не в каждом собрании это бывает. И чуть ли не в каждом собрании бывает то, что жена участвует в разборе слова, замужняя, имею в виду, в хоре поет, или молится, или стихотворение скажет, с непокрытой головой. Не на западе, а здесь. Посмотрим сначала, братья, о каком покрывале идет речь, покрытие. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Итак, муж не должен носить, не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена – слава мужа. Поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов. Братья, речь идет о власти. Голова мужа, он должен покрыт властью Христа. Властью Божией. Вот его покрывало. Если же в семье управляет жена, она его покрывала. Она покрыла его голову своей властью. И всякий муж, молящийся с покрытой головою, властью жены, постыжает свою голову. Братья, проповедовали на этом месте мужья, которыми командует жена, или нет? Бывает такое. Это постыжение. Для этого брата, для жены, для семьи и для церкви. Постыжение. Вот, братья, а когда покрывает властью? Вот до брака еще вот эта влюбленность, когда теряет молодой человек голову, он покрыт полностью чувственной властью. Жена не упустит. И вот в семейной жизни она из него веревки будет, ведь, как говорят, просто. Он покрыт этой властью. Голова мужа покрыта властью Христа. Жена покрыта властью мужа. Вообще, что такое покрывало? Мы на просветительской конференции немножко рассматривали. С какой целью дано было покрывало? Покрывало были в скинии, да? Покрывало для того, чтобы вот Давид состарился, его покрывали покрывалами, чтобы согреться. Покрывало для того, чтобы согреть, защитить, покрыть, украсить. Братья, когда мы говорим о покрывале для сестры, то мы должны позаботиться, чтобы это покрывало было для жены. Вот послание Ефесянам, то, что мы отложили на завтра тему. Что делает муж? Питает и греет. Покрывало на голове жены символизирует власть мужа, символизирует заботу мужа, что он греет, что он питает, что он заботится. То есть, что она находится под опекой мужа. В этом свидетельство покрывало. И мы прежде всего должны, братья, позаботиться о том, чтобы не только внешне были покрыты сестры, но чтобы они были покрыты действительно заботой, властью покрыты. Управлением, мудрым управлением, теплотой. А внешнее проявление этого покрывала, это выражается вот в том принятом, что вот как сестры носят косынки. Должна иметь. Это не говорит о природном покрывале. Конечно же, братья, это вопрос часто спорный. Почему здесь и заканчивается этот раздел вопросом? А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Носить покрывало где? Знак власти для ангелов. Братья, для каких ангелов это знак власти? А? Для демонских ангелов, для Божьих ангелов. Братья, для тех и для тех. Ангел Господень ополчается вокруг кого? Вокруг боящихся его. Братья, то, что жены носят покрывало, это хорошо. Но здесь и так место защищенное, да? А больше опасности здесь или за пределами? За пределами. Это предмет воспитания уже. Вот сумей воспитать жену свою. Пожалуйста. Это не предмет, братья, даже приказ. Нет. Вот здесь уже я так говорил, что я говорю, пожалуйста, неприятно тебе носить, но знай, что моего благословения не будет. Ты уходишь из дому и уже благословение теряешь. Она говорит, лучше бы ты меня заставлял, чем так говоришь. Для ангелов. Вот когда жена боится Господа, когда она боится нарушить волю Божию, боится нарушить этот порядок, который установлен, братья, ангел Господень будет ополчаться, он будет защищать. Это говорится и для ангелов злых. А Библии так сказано было, не ты ли оградил его? И ангелы злые хотели сделать, дьявол хотел сделать какое-то зло Иова, но говорит, что ты оградил. Братья, это ограда. Послушанием мы ограждаем себя. Послушанием мы под оградой. Вот как это в семейных вопросах выглядит? Жена говорит, там приходят соседи, выяснят отношения или что-то. Она говорит, что я скажу мужу. Вот придет он, она под ограду зашла, И все. Они не могут уже конфликтовать или еще что-то. Она в этой ограде. Если она выбежит из этой ограды, что, как, где, что, все, она лишилась. Она вышла под этой защитой. И попадает под разные вот такие вот. Или же мы, братья, вот в церкви что-то начинают говорить, а ты знаешь, а там то? Не знаю. Это вопрос служителей, это вопрос членского собрания. Братья, мы под ограду. Под оградой находимся. Вот когда вот эти клеветнические письма рассылали, разные документы, все, братья, ведь не во всех церквях они вошли, не во все семьи. Я, слава Богу, ни одного письма не получил, ни одного документа. Почему? Потому что, когда мы под оградой, под какой оградой? Я помню, вот так вот недавно был разговор с одним братом. Он, встретились мы с ним, знакомы давно, и он начал говорить за церковь, за службу. Я говорю, знаешь что? Написано, не принимай поношение. Ты настал поносить это поношение, я не могу его принимать. И замолчал он. И мое сердце спокойным осталось. И он через некоторые вот так вот ехали мы. Он потом остановился, начал плакать, говорит, что я плохо делаю, что я сюда. Хотя у нас есть ограда. И в этом вопросе тоже. Это ограда. Это послушание. Это для ангелов злых, которые хотят причинять вред, видят, это для них ограждение. Да, она послушна. Но здесь еще так, братья. Как вот была у нас сестерская, кажется, в Змеёве, беседа с сестрами. Там задали вопрос о женских брюках. Можно или нет? Нет женских брюк. Есть мужская одежда, есть женская одежда. Я скажу, братья, вот я посмотрю на дочь свою. Она живет одна среди ребят. Ее сила в женственности, ее сила в беззащитности. Это ее покрывало, покрыть себя властью. Я ей говорю, ты девочка, а не мальчики. Ты должна всегда это учитывать. Вот такой пример, я уже много его рассказывал. Еще не все не ходили в школу, ей было 2 годика, а эти постарше. Пришли к нам в гости, и кто-то принес кубики. И знаете, как выспал вот так, ребята, говорит, забирайте. А ребят долго упрашивать не надо. Они у меня накачаны, они у меня такие. Быстренько разобрали, пока Танечка руку свою, ручонку протянула, ничего не осталось. И так с мужской амбициозностью такой, смотрю, что Сэма Йен и Дамбл. И смотрят на нее, и на меня посматривают. Думаю, как решить вопрос? А все решила она сама. Так посмотрела на нее, знаете, мне стало, вот тут сдавилось. Так посмотрела на них. Она еще плохо разговаривала и говорит, хлопцы, здесь у вас одна. Смотрю, ребята мои опустили мягче. Скажу, братья, все кубики ей отдали. Все кубики. И покрывала женщины. Это как раз свидетельство того, что она нуждается в защите, зависимости от кого-то, зависимости от мужа. Братья, если так она будет в таком духе, разве Бог не защитит, а? А независимость, это вот когда снимается покрывало. Это то, что вот было предложено ей. Братья, в чем ее прельстил? Обратите внимание, не к запретному плоду прельстил. Это было уже следствие. К чему прельстил дьявол Еву? А? К равноправию. Смотрите, как он тонко говорит. За плодом потом. Подлинно не сказал Бог, не ешьте.
она ухватилась, как ей понравилось, точно. Бог сказал, не ешь. Почему не ешь? Не есть, а что ты неравноправная? А что ты? Женщина, которая захотела равноправия, она не остановится, она пойдет дальше. И вот здесь она, дьявол предложил равноправие, а она кем стала? А она взяла и дала ему, и он уже сзади, он уже послушный. Он уже кушает то, что она ему даст. Все, он делает то, что уже она знает. За что Бог спросил Саддама, братья? Первый вопрос. Вот вы не обращали внимания, а? За что он был наказан? Первое. Адам, 17 стих читаем мы. Адаму сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей. Вот первое преступление. Второе. И ел от дерева, о котором я заповедовал тебе. Первое преступление сделала жена за то, что она стала не в повиновении мужа, а равноправию пошла. Нарушила Божий порядок о семье. И с этого и Саддама спрашивает, за то, что ты позволил это сделать, за то, что ты послушал голоса жены. А какой голос он должен слушать, братья? Голос Божий он должен. Ты сделал это. Ты голос Божий поменял на голос жены. Ты должен был принимать то, что тебе Бог дает, а ты принял то, что тебе жена. Ты ей должен давать, а не она тебе. Вот первая трагедия, братья, человечества, и трагедия сегодня в семьях, трагедия в церкви, братья, в нарушении Божьего порядка. Нарушен порядок, там будет всегда запретное. Будет запретное. Будут телевизоры, все будет, братья, если нарушен порядок. То трагедия людей не в том, что они кусили запретный плод, это был результат. Нарушили Божий порядок о семье и браке. А раз нарушили этот порядок, потом все можно нарушать. Те, кто понимает, что это для молитвы, там написано «жена молящаяся» или «пророчествующая». Это для образа жизни сказано. Это сказано о приличии. Это сказано о порядке. Если для молитвы, тогда жена делает так. Помолиться надо, у нее всегда что-то есть. На веревке висит что-то, в кармане, на столе что-то, на голову раз, помолилась, и все. Это не для молитвы только сказано. Написано, должна иметь. Должна, братья. Там, где этот порядок нарушается, братья, теряется благословение. Однозначно. Ну вот на Западе бывает и то, братья. Вот в церквях, которые придерживаются такого Божьего порядка, прилично, вот идешь по городу или едешь, смотришь, косыночки, сестры. Они там как бельмо на глазу, как говорят. Это защита. Я помню, брат рассказывал, говорит, не был уже где-то лет 8, наверное, здесь, в России. И вот, говорит, знал, что трудно проезжать, что там реки, что на таможне бывают разные, долго стоять приходится. И вот, говорит, помолились все-таки и поехали. Подъезжаем, говорит, и так, объехали колонну и подъехали так, вроде бы без очереди. Там выбегает, говорит, пограничник, а заглянул, говорит, что, говорит, баптисты, наверное, да, проезжайте. Жена в косыночке, дети. Братья, ну так это действительно какой-то, если мы Божий порядок содержим. Особенно, вот я начал мысль, не докончил. Особенно это сказывается, братья, для жены. Ведь она устрояет дом. Ее влияние очень сильное. Вот мы на братской конференции рассматривали вопрос служения сестер. Братья, не знаю, будет у вас желание, может быть, некоторые моменты и посмотрим. Это благословенное служение, это благословенное влияние. У каждого великого дела, братья, женское имя. Там что-то влияние, очень сильное влияние дочери на отца, сестры на брата, влияние жены на мужа, влияние матери на сына, очень сильное влияние. Но, братья, хочу сказать, почему сказано «мерзость пред Господом»? если у кого будет женская одежда, да, или наоборот, это мерзость. Это сказывается на характере. Опять вот за дочь хочу сказать. Ее тянет почему-то, вот вложено это вот, носить мальчиковые рубашки, ходить как мальчики. Вот еще школьница она не была. И так, вот в колготках и вместе с ними. И тогда ее тянет на драки, в их игры вмешиваться. Они ее бьют, она плачет. Я как-то этот вопрос, вот сейчас у тебя тоже бываю в некоторых семьях здесь в Мирефе, смотрю, девочки, школьницы, в спортивном ходят, спокойно, по дому. Братья, бывают такие картины, что жена, жены ходят, вот так матери. Братья, это не только неприлично, это для воспитания очень плохо. Воспитывается характер. Характер, я говорю, за дочь. Я всегда говорю, что Танечка, ты должна носить юбочку, или платьишко, или халатик. Ты девочка. Ты девочка. Помни это. Помню, захожу домой, Таня бежит. Мама, где моя юбка? Папа опять скажет, что я в мелзостях. Ну, раз... И хорошо, если мы будем все-таки приучать. И вижу, вот когда она оденет халатик, там юбочку, платье, у нее совсем другой характер. Ее тянет играть в куклы. Она спокойна. Даже если ребята там, Женя, то есть Мишенька, он от нее на 2 года разница. И тот вот так только рассердится на нее, руку поднимет, малая, а ударить не может. Это ее защита. Защита вот такой, беззащитность, это ее защита. Возьмите так. Написано, не сама ли природа учит вас? Вы наблюдали, братья, так, что есть такие куры, которые клюют петуха, а? Которые гоняют весь курятник там. Но такая курица никогда не заквокчет. Такая курица никогда тепло сквозь скорлупу не передаст. Такая курица никогда цыплят не высидит. Она убивает в себе это материнство вложенное. Вот так и сестры. Это их сила. Сила как раз вот в слабости, в беззащитности, в желании, чтобы быть под защитой кого-то. Ну, правда, бывает так, братья, что вместо косынки здесь полосочка, да? А братья опять все это на своем месте. Сколько власти там мужа, столько там и... Да. И это тоже... Как принято в поместной церкви, так и должно поступать. Все. Есть в церкви, что все сестры, есть только замужние. Как в поместной церкви принято, потому что я думаю, что и братья, и в церкви руководствуются тоже определенным опытом, помазанием. Для нас, вот, для мужей, в заботе о доме и для юношей, в подготовке к браку, мы должны, братья, конкретно знать. Вот сейчас я не буду спрашивать, чтобы подняли руки. Братья, отметьте сами в себе сердце. Кто из вас содержит, заботится о какой-то вдове и о сиротах? Если вы это делаете, Бог благословит дом. Братья, у вдовы должны быть дрова нарубаны. У вдовы не должна крыша текти. У вдовы должно сделать что-то необходимое. Если, братья, вы это исключили из своей заботы, из заботы детей своих, вы должны послать туда детей, помочь вдове. Братья, приходит осень. Помимо того, что у нас есть свои огороды, братья, огород вдовы в первую очередь убрать. Огород вдовы, братья, в первую очередь посадить нужно. Кто, если кто из молодых братьев это делает, братья, как Бог вас помнит? Я скажу, братья, мне очень много дал мой дедушка. Он пресвитером был, и его труд был вот так вот. Всегда он посещал села, вдов, сирот, вот это вот. Он вложил просто это нам. И всегда вот брал с собой что-то делать. И я так это полюбил, я когда уходил в армию, я тогда занимался с оркестром и с молодежью. И мне всегда нравилось посещать стариков. Я скажу, братья, я никогда не забуду этой картины, когда на площадь перед клубом, где нас стариков собрали, молодежь собралась, братья, все старушки прошли. И они меня провожали со слезами, провожали с благословением. Я знал, что они все молились все время. Сколько Бог дал милости. У нас, мне пришлось около 100 братьев встретить. Сначала в Болгом служил, потом на Мангислаке. Кобзорг части уверовал. Ну и так много было таких вот благословений, братья, вот потому что сопровождали эти молитвы. И мы должны, братья, не только в доме порядок навести, но должны конкретно, братья, это самый минимум, в месяц послать детей два раза и самим побыть в доме вдовы и сироты. Теперь, братья, когда мы покупаем что-то своим детям, ну вот первые арбузы покупаем, да? Братья, детям должны говорить, дети, выделите для сирот что-то. Вот специально купить 3 арбуза и сказать, дети, 1 для сирот. И отнести, пусть они отнесут туда вдове или сироте. Братья, сейчас будут рождественские подарки. Ну вот как, ну вот допустим, ну у нас в доме 5 подарков дети принесут. Братья, то же самое. Пусть дети, каждый от своего подарка отделит часть сиротам. Если нет рядом верующих сиротам, братья, пусть отнесут неверующих сиротам. Обязательно это сделать. Бог так установил великое благочестие пред Богом. Что есть, а? Презирать сирот и вдов в скорбях. Братья, это великое благочестие. Великие обетования даны тоже в Ветхом Завете в отношении сироты и вдовы. Братья, имейте в виду это. Каждый праздник, каждый подарок пусть дети отделяют для вдовы и сироты. Я в этом скажу так, братья, вот у нас в этом году картофель, мы посадили 25 ведер с детьми, и тоже интересно вот так, сажаем, а большой участок взяли. Дети уже, знаете, притомились, а мы с Иваном Яковлевичем и ребят, они в школу не пошли, поехали на поле сажать. Осталось 2 мешка, они говорят, папа, ну ведь нам-то хватит. В общем-то, хватит. Я говорю, дети, устали вы уже, да. Я говорю, давайте так подумаем, нам хватит. А вдове, а сироте должны мы посадить или нет? Молчат. Должны. Давайте посадим им. Ну, мы выкопали 4 ведра картофеля всего. Ни одного дождя не было, все. И тоже, друзья, вот когда думали, как вот дальше быть, и запланировали в семье, если будем доставать, покупать картофель, у нас там одна вдова есть, ей и себе. Я скажу, братья, в этом году больше, чем когда-либо, у нас полный погреб картофеля. Если это будем делать, братья, Бог нас что благословит. В нашем доме, братья, должно быть для сирота, вдова и пришлец. Мы должны быть гостеприимны. Гости, кто пришел в дом, братья, обязательно. Вот сейчас вот время такое, непогода. Братья, кто обращает внимание? Детей приучить к этому опять. Мне, не знаю, братья, мне бы хотелось, чтобы на вторую главу бытия мы больше беседовали с молодежью, с подростками, с семейными. Братья, зашел кто-то в дом, вот пока там беседует, пока там что... обувь просушить. Дети должны знать, это их обязанность. Разулся кто-то. Если грязь, пусть они помоют, почистят и просушат обувь. Предоставить минимальный отдых. Если это приехал брат или сестра, приезжие, пожалуйста, дать возможность все-таки немножко и ну, искупаться это по возможности, накормить. И если будем кормить странников, братья, на нашем столе всегда будет пища. Откуда она будет? Это Бог будет заботиться. Я приведу пример опять. Это на Донбассе был случай, в Мариуполе. Там есть еще живой брат, старичок, служитель, рукоположен Одинцовым. У него 10 детей. Трое сыновей пресвитера, один диакон. Все дети верующие. И вот рассказывал сын, помню. Мы, ну, в дружеских отношениях уже вот сколько лет. Как папа говорит, никогда не оставлял служения. И у нас, говорит, было так. Гости постоянно. И все лучшее гостям, а что останется нам. И в военное время так вот пухли от голода. А нас Бог говорит, 10 детей, никого не оставил. Один раз папа говорит, уехал тоже на служение. Мама говорит, выводит нас во двор на лужайку и говорит, дети, хотите кушать? А нам говорит, очень хотелось кушать. Она говорит, ничего нет, дети. И читает местописание, что не видел я праведника нуждающимся и детей его просящим хлеба. Она говорит, она говорит, что мы не можем сейчас пойти просить хлеба. Господь говорит, что такого быть не может. А у нас ничего нет. Давайте мы напомним сейчас Господу то, что Он нам пообещал. Говорит, дети, ваш папа пресвитер, он на служении. Я говорю, стали так вот на молитву. Говорит, я никогда это, говорит, не забуду. Начали молиться. И вот помолились все. Мама, говорит, стала молиться. И вот в калитку влетает пес, такой как чулок. А вместо головы у него такой, ну, кувшин. Большой-большой. Он где-то в погреб какой-то залез, а там полный этот кувшин сметаны, густой-густой был. И вот он, видно, в погреб залез, голову туда всунул, а вытащить не может. Так, братья, надо было бежать и влететь не в заборник, в калитку. Калитка сюда. В эту калитку влететь. И вот, говорит, и остановился здесь, вот посреди нашего круга, и стоит. Мы, говорит, его освободили голову, и он убежал. Смотрим, полный кувшин этой сметаны. Вышли, говорит, на улицу, говорит, кто положил, мы не знаем, пол мешка сухарей. Братья, если будем домом своим служить для странников, если в нашем доме всегда будут знать все, что здесь и чашку чаю это тут, здесь накормят, здесь отдых, будем гостеприимны, братья, наши дети будут жить в домах своих. Бог даст им уголок тоже. Мне вспоминается, когда брат один рассказывал, когда сгорел у него дом, а он очень много делал доброго другим, много трудились. Они пошли на собрание, пришли, а дом сгорел. И он говорил так. Потом сразу собрали друзья средства, и они купили еще лучший домик. И все купили, что нужно в дом. И он говорил так на членском собрании, говорит, братья и сестры, все, что я оставил себе, сгорело. А то, что я отдал другим, вернулось ко мне с прибылью. Я еще, братья, уже на этом и закончим, еще раз скажу пример. Мне уже сейчас и ехать надо будет. Когда, я не знаю, может, я рассказывал уже, чтобы не повторяться, как в Ленинграде мы были на общении, да? Рассказывал, да, братья? Мы на общении, еще тогда было нелегальное положение. Ну и вечером, 5 дней у нас было общение, и вечером мы пошли ночевать. У нас было, кажется, 5 братьев в одной квартире. Мы уже пришли поздно, после, кажется, 11 часов. Еще немножко побеседовали, и все, легли, помолились, легли спать. Утро надо было рано проснуться, мы в 6 часов проснулись. И что мы нашли, братья? Рубашки выстираны, выглажены, носки выстираны, туфли у всех начищены. Мы хозяевам говорим, что ну, зачем, почему? Он говорит, это не мы, это обязанность наших дочерей. Они уже ушли учиться на занятия. У нас, говорит, такой порядок. Приходит кто в дом, дочери знают свои обязанности. И особенно, говорит, братья, вы давно не были дома. И я вам скажу, братья, что действительно мы как вроде дома побыли. Если мы в доме будем это делать доброе, Бог вложил это с самого начала, еще первому человеку. Это, братья, от нас много зависит, от мужей. Как мы воспитаем семью, как мы приучим. Мы, братья, добиваем пропитания, мы приносим деньги. Если мы скажем сразу, это для Господа, это сироте и вдове и пришельцу. Братья, Бог благословит наш дом. А для того, чтобы было чем кормить пришельца, сироту, вдову, было что уделить нуждающимся, братья, надо не лениться. Надо быть трудолюбивыми. Кто сегодня вот так только плачется, что трудное время, братья, если мы сегодня будем с вами трудолюбивыми, Бог даст нам, как содержать семью и еще, и что уделить нуждающимся. Аминь. Читаем первые 3 стиха и потом с 13 стиха. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал, Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел с отмами святых, одесную его огонь суда, огонь закона. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. А Иосифе сказал, да благословит Господь землю его возделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, возделенными плодами от солнца и возделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и возделенными дарами холмов вечных, и возделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на голову Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избодает он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манасии. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израиля перед смертью своей. Обратите внимательно, братья, на благословение, данное Иосифу. Возможно, братья, вы найдете в каждом благословении связь с его отрочеством, с его юностью, с его скитаниями. И что-то каждый момент его переживаний, каким благословением привел. Возможно, вы проследите эту линию. Что у вас будет на сердце, братья, посмотрите, чтобы перенести на те благословения, которые мы желаем. Можно ли таким благословением благословить других? Например, можем ли мы вот это благословение для своих детей передать? Или сами ими пользоваться? Если можем, что для этого надо пережить? И как воспитывать детей, чтобы они вошли в каждое из перечисленных благословений? Ну, я уже много благословений дал. Пожалуйста.
Такие уже хорошие мысли были. Действительно, нам бы хотелось, братья, чтобы дети наши были от Господа благословенны. Благословение было на них. помилованными. Даже вот в мире этом и то выражают и в песнях некоторых, в произведениях, в стихотворениях, что если надо испытать горе, то не детям, не детям, а мне, а детям, чтобы была милость. Нам этого хочется, братья. И вот посмотрите, благословение на детей, благословение Манасии, благословение Ефрему. Это благословение пути Иосифа. Братья, ну, если вот возьмем мы все, что здесь сказано, будем смотреть, вот берем мы 13 стих. «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу». Что такое, ну, дары неба более понятно. Братья, что это за дары бездны? Что это за дары росы, а? Здесь созвучно с тем, что братья приводили из благословения, которым благословил Иаков Иосифа, и говорил: отрасль плодоносного. Помните? Сейчас я прочитаю дословно. Отрасль, да, плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветвь его простирается над стеною. Плодоносное дерево над источником. Вспомните первый псалом. Блажен муж, перечисляется, и будет он как посажено дерево где? У потоков вод. Что это за потоки вод, братья? Где они? Это корень, который глубоко туда проник потоком, подземным потоком. Это отрасль, это росток. Вот сразу же с чем у нас ассоциируется, братья? Он зашел пред ним, 53 главой Исаии, как отрасль и как росток из сухой земли. Не давали расти этому дереву, его топтали. Но жизнь, которая вложена в семя, она будет все равно расти. Если не дают расти вверх, куда будет расти? Расти будет вглубь, в корень. Иосифу не давали расти вверх, нет. Затоптали его, сняли с него разноцветные одежды. Да он бы, он в этой семье быстро бы вырос вверх. Он бы, наверное, над всеми братьями стоял. Но он рос куда? Вглубь, вниз. И везде ему не давали роста. Посмотрите, здесь бросили в ров. В доме Потифара только начал расти. В темницу бросили. В самую внутреннюю темницу туда. И он рос туда вглубь, был богобоязненным. Ни одно из наших переживаний, братья, ни одно из наших унижений не пройдет просто так, не канет в небытие для того, чтобы не принести с собой благословение для следующего рода, для детей. Если Иосиф был брошен в ров, то благословение пришло бездны. Вот всего того, глубины того источника, который питал его потомков, Ефрема и Манасию. Братья, кто из нас проходит долину унижения от власти этого мира? Вот посмотрите, в школах давали плохие характеристики. Я вот сейчас смотрю просто вот, братья, которые прошли этот период, сейчас многие служители. И, ну, Бог дает определенные благословения. Наши отцы еще большую школу унижения прошли. Ну вот возьмем вот этих братьев, поколение 60-х, 70-х годов. В школе унижали, презирали, били, занижали оценки. После окончания давали плохие характеристики, где никуда ты не пойдешь учиться. На производство. Лишали 13-го, лишали премии, на собраниях разбирали, держали на самых, ну, таких вот низкооплачиваемых вот, должностях. Все это прошли родители, братья, все это вернется благословением детям. Если это за имя Господа. Если ради Господа ты от чего-то отказался, братья, это же обетование, во сто крат уже здесь получит. Иосиф, вся его юность и вот зрелые годы такие, они прошли в унижениях, в скорбях, в отвержении. И тогда, когда он стал уже правителем Египта, опять братья, он больше отдавал, он кормил всех, он кормил всю землю, он кормил весь Египет, он кормил простой народ, он кормил дом отца своего. У Мандельсона там есть вот такая интересная мысль, что против правителей поднимают обычно мятежи, восстания, заговоры, да? Почему против Иосифа никто ни заговор не сделал? Ведь все-таки чужеземец. И, пожалуйста, глава правительства против слуги заговор не делает, против правителя делает, а он был слугою. И все это, братья, вернулось его детям. Это то, о чем мы вчера говорили. Все, что мы, братья, отдадим другим, все, что мы дадим сироте, вдове, все, что мы дадим самым простым, самым нуждающим, все, что мы, братья, сюда вложим в церковь, вот когда строятся молитвенные дома, кто, братья, приложит руку обустроить дом молитвы, братья, дома детей наших обустроит Бог. Они будут устроены. Дети тоже будут жить в домах. Если мы для Дома Божьего жертвуем, если мы что-то делаем. Все выше, все перечисленное, братья, превосходнейшие произведения гор древних, возделенными дарами холмов вечных. Возьмем мы горы. Да, Иосиф был не только в безднах, не только во рву, не только в темнице, он был и правителем. И когда был правителем, братья, он был, как мы уже говорили, слугой всему народу, многим народам и дому своего отца. Он зовет Иакова, и что говорит? «Приходи, я прокормлю тебя и детей твоих. Я буду кормить». Еще раз, братья, хочу подчеркнуть. Мы рассуждали с вами о принципах семейной жизни. Оставить человек отца и мать. Кто кормит отца и мать, кто согревает их в старости теплым словом, добрым словом, кто не оставляет их одинокими, кто заботится, братья, об их пропитании. Я обратил внимание, братья, вот на родных своих, сейчас вот мы с родными живем тоже, жены, в одном дворе. Если что-то вот купишь для семьи, отдели немножко, занеси старикам, немножечко. Братья, как это согревает их душу? И скажу, братья, вернется все это, умножится все это для детей наших. Не дети готовят имение для родителей, а кто, братья? Родители для детей. Как мы можем подготовить имение? Я вот сейчас думаю, 4 сына, где они будут жить? Мне нужно определять их будет. Братья, если будем сегодня дома вдовы, сироты, нуждающихся, Дом Божий устраивать, вот мы готовим дома для наших детей. Они будут жить тоже в домах, братья. Они будут иметь уголок. Если мы сегодня старость обеспечим уважением, согреем, братья, и на стол старика положим пропитания мы готовим для детей наших кладовые, из которых они будут всю жизнь брать. Все это возвратится к нам и нашим детям. Много ли нам надо будет старости, братья? Нам немного надо будет, так же ведь? И нам хотелось бы, чтобы это детям было. Вспомните, когда Давид приглашал одного старца, а он говорит, ну раз я пойму вкус там, да? Пусть, говорит, сын мой будет. Сын будет сидеть у царского стола за то, что отец в трудное время вынес Давиду, скитальцу, униженному смокву виноградную. Вы помните, братья? И все это сыну. За царским столом он питался за то, что отец так сделал. Вот благословение Иосиф. Какое благословение он сыновьям своим приготовил. В это время Рувим, в это время Симеон, Левий, другие, они пасли стада, они уже свои стада имели, они устраивали свои дома, свои шатры, а Иосиф и последняя разноцветную одежду и ту с него сняли. Благословение луны, вот братья говорили, уже благословение матери, да? Он рано лишился матери, так? Очень рано. Благословение солнца, он рано лишился отца. И это благословение к нему пришло. Как он чтил отца? Вы посмотрите, вы помните, братья, первый вопрос, с которым он встретил братьев своих, хотя еще не признался, жив ли еще отец ваш? А при первой встрече, есть ли у вас отец? Там все его мысли. Братья, он почитал своего отца. А вы помните, вспомните, братья, как он пришел к отцу. Вот кто посещает, братья, больного отца, сколько он благословений будет иметь. Я сейчас смотрю на некоторых братьев, которые поступают с отцами своими, унижают их. Да что, уже, мол, выжил из ума, братья, лишаются благословений. Я когда-то рассказывал за одного брата, не буду называть имя, скажу, что сейчас он многого лишается. Он уже строится, не знаю, уже больше 5 лет, и еще не знаю, сколько он будет строиться. Способный. Все возможности есть, а успеха нет. Не может устроить. Элементарные, простые вещи не может решить. Я смотрю, бьется и работает для дырявого кошелька. Я наблюдал часто, как он поступает с родителями. Помню, заболела его мама, и мы посещали ее. Она уже не принимала пищу несколько дней. Ну и, собственно, уже прощались с ней близкие, вот родственники. И мне пришлось быть как раз при встрече, когда он, а он долго не приходил к ней, долго не приходил. Часто, если придет, нагрубит. И вот когда ему сказали, что мама при смерти и уже и не спала, боли такие, переживания, и уже несколько суток не кушала. И пришел он. Пришел, мы приехали с ним, я подвез на машине. Он зашел в дом, она лежит. Подошел к постели. Встал на колени. Положил голову свою на ее руки и говорит, мамочка, я плохой у тебя сын. Я столько тебе причинил страданий, ты прости меня. Она гладит его уже, тоже уже начинающую сидеть голову, и говорит: сынок, нет, ты у меня хороший. Вот так несколько минут он побыл и уехал. И она покушала и заснула. И вот до сих пор еще жива. Друзья, немного надо родителям, но все это вернется, все возвратится к нам. Какое отношение Иосифа было к отцу? Услышал, что болен Иаков. А что, Рувим не слышал, а, братья? И Рувим слышал, и никто не пришел. И Рувим первенец и не пришел, а Иосиф пришел. Пришел с сыновьями своими, пришел, братья. И умер Иосиф, и умер Иаков, и упал Иосиф на тело его и оплакал. Вот так вот рядом, не в одиночестве умер Иаков, а там рядом стоял Иосиф. Все эти благословения вернулись его детям, братья. Самое важное благословение, брат говорил, явившееся в терновом венце. Да, благословение – это благословение страдальца. Бог ему являлся в его страданиях. Бог был с ним. Но еще одно, братья, хочется отметить. Все вышеперечисленное казалось мало, недостаточно Моисею сказать об Иосифе для его детей. И вот он говорит, что благословение, явившееся в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Наилучшему еще приберег Моисей личное. Самое дорогое благословение – благословение первой встречи. Здесь больше хочется сказать о Моисее. Братья, сколько благословений Моисей получил от Господа, сколько откровений, сколько было у него встреч с Богом. Возьмите на горе Синай, ведь не было такого человека, с которым бы Бог говорил лицом к лицу. И не сказал Моисей, что благословение встречи на горе Синай, благословение встречи с Богом, с которым я говорил лицом к лицу, это были большие благословения. Это то, что Моисея сделало великим. Это то, что Моисея выделило от всех остальных пророков. Братья, он говорит благословение первой встречи. Давайте вспомним нашу первую встречу с нашим Господом. Это наибольшее благословение. Это забывать никогда нельзя. Оно всю нашу жизнь, пройдет через всю нашу жизнь. Братья, сколько потом у нас встреч было, и сколько еще будет встреч и общения с Господом. Но самое большее, самое драгоценное, что мы должны помнить, благословение первой встречи. Это благословение на всю жизнь, это благословение всех благословений. И Моисей помнит это благословение. «Но имея против тебя, ты оставил первую любовь твою». Братья, первая любовь к нашему Господу. За что мы его полюбили, а? За то, что он простил грехи. Вот эту любовь не оставлять. Если кто оставит первую любовь, мы любим Господа за то, что он дал нам такое общение. Мы любим Господа за то, что он нас назидает. Мы любим Господа за то, что Он нас благословляет. Братья, не забыть, что мы грешники были. Не забыть, что Бог нас простил. Кто забывает этот, тот становится, тот не будет снисходительным, не будет добрым. Все, братья, он превозносится над другими. Вроде бы он никогда сам не был грешником прощенным. Благословение первой встречи. Пусть Господь благословит и нас, братья, помнить эти благословения. ценить и благословлять других. Не забудем благословения первой встречи. Аминь.